Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, март, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, пишет Спира, доброе утро, пишет АМС. Ну, смотрите, какое у вас настроение хорошее. А что это у вас такое настроение хорошее? Вообще-то еще военная спецоперация продолжается, дело серьезное, мы за всем следим. Или у вас просто так вот доброе утро, чтобы самих себя подбодрить? Так, мы есть на Ютубе до сих пор, что, конечно, подозрительно, потому что вы знаете, что сам Ютуб начал блокировать все российское, правительственное, вот это все, что государству как-то касается, они даже какой-то там гостелерадио, что-то, в общем, старые записи советские вчера заблокировали канал какой-то, я даже не вдаюсь в подробности, а нас не заблокировали. Это подозрительно, это такое ощущение, что мы шпионы, короче говоря. Так что вы можете заходить на YouTube и там писать свои комментарии, ну и вы это и делаете прямо сейчас. То есть все, понимаете, все патриотические государственные СМИ заблокированы, а мы почему-то здесь есть. Я говорю, это какая-то конкретная, конечно, подстава. Потому что как-то неудобно, понимаете? Вроде бы же не должно быть, а есть. Естественно, у коллег могут возникнуть вопросы. Ну, мол, почему? Почему это у этих осталось? Ну, я думаю, что потому что, как бы это сказать прямо-то? Ну, потому что Гудошников единственный в интернете говорит правду, вот. Ну, это я, Гудошников. И как бы эту правду настолько правда, что даже ее не может опровергнуть сам YouTube. То есть вот настолько все абсолютно честно и настолько все абсолютно объективно, сверх, то есть истина. Скорее всего, мы даже неправду говорим, мы сразу вот я истину вам вещаю. Настолько это все истина, что они даже к нам не прикасаются. Ну, есть, конечно, вариант, что они просто о нас не знают. Ну, скорее всего, знают, но вы поняли. Да, мы сами себе делаем утро добрее, пишет Верунчик. Сейчас у всех в жизни эффект. Или аффект вы хотели написать, наверное. Когда оживет твоя страница ВК? С 16-го года молчит, пишет Иван. Я надеюсь, что никогда, Иван, она мне не нужна просто. Я это все ненавижу, все эти соцсети. Вот. Я так рад, что... Ну, правда, мне сегодня товарищ странно писал, типа, а что ты? Я захожу в Инстаграм, а он не заблокирован. У вас, кстати, заблокирован Инстаграм или нет? Я вчера увидел, что у меня заблокирован, и счастлив был, счастлив, наконец-то. Наконец-то конкретно я могу сказать, что у меня есть причина объективная больше никогда не заходить и вообще удалить это приложение, которое тратило мое время жизненное, вообще все силы и соки из меня эмоционально высасывало. Сидел там, смотрел эти ролики один за другим, вот там вот это в ленту, не дай бог зайти, да? И там начинается под одну и ту же какую-то рэперскую музыку негритянскую просто вот. Машина в такой дрифт зашла, машина в сякой дрифт зашла. На мотоцикле чувак что-то проехал, потом раз задница какая-то трясется, потом опять тачка. У вас, конечно, наверное, по-другому все. У вас, наверное, ноготочки и прочее. Но вот у меня вот конкретно такая тачка, тачка, мотоцикл, тачка, задница, мотоцикл, тачка, тачка, задница. Кто-то кому-то морду бьет. Раз руку сломал. Тачка. Ну, я, конечно, могу такое смотреть 24 часа в сутки, это интересно, я согласен с вами. Но, слава богу, что вот детокс цифровой, так детокс цифровой. Единственное, что ничего, по-моему, не работает из этих блокировок, как всегда. У меня инста работает, пишет Любаша. В том-то и дело, Любаша, что, как всегда, у нас, похоже. Давид присылает фотографию, покажи, старик. У нас Макдональдс продолжает работать. Вчера просто вообще беда была. Макдональдс, все прощались с Макдональдс. Нам сейчас присылает Давид с улицы Лескова 1, что люди в Макдональдс сидят и едят, и, в общем, у них там, видимо, все нормально, или что? У меня инста работает, и мой провайдер хвалится этим. Предатель, пишет Блишенли. Инстаграм работает только на английском, пишет Шнайдер. Все пашет, пишет Роман. Черт побери, у меня вопрос к нашему Роскомнадзору. Мы что, Инстаграм заблокировали так же, как когда-то заблокировали Телеграм, что ли? Вот так? Ну ладно, все равно, я буду делать вид, что все, невозможно зайти в Инстаграм, все, невозможно. Нет никакой возможности туда зайти, просто потому что я так счастлив, что туда мне не надо заходить. О боже, это прекрасно, о прекрасно. Я надеюсь, что все сотрется, что там было вообще навсегда. Все эти фотографии, ой, как хорошо было. Но они не стираются. Вчера же был поминальный обед в Макдак, пишет Юрий Воробей. Но там вчера очень смешно было, конечно. Как мне кажется, троллинг 80-го уровня устроил сын Никаса Сафронова. У нас есть видос, найдешь у меня в телеге, Никаса Сафронова видос. Это просто бомба. Он, значит, во-первых, такой парень крупный и приковал себя наручниками или там цепью к Макдональдс. И, ну, дальше просто было очень смешно. Я пересмотрел это видео несколько раз. Кайфанул. По западным меркам в России бензин стоит 50 центов, пишет Нурик. Да, Нурик, учитывая курс рубля, наш бензин по западным меркам все дешевле и дешевле. В этом смысле вы, наверное, знаете, что люди из Литвы, например, устремились в Белоруссию заправиться бензином. Вы видели, наверное, такие новости? Сейчас вот этот перепад, да, и возможность купить у нас дешево будет работать. Помните, когда у нас была движуха подобная? Казахи у нас купили всю электронику, значит, ну, из Казахстана, ребята, я имею в виду казахи именно по национальности, именно казахстанцы, да, казахстанцы скупили у нас всю электронику, машины, чего-нибудь только не скупили. Но потом, правда, их тенге тоже, в общем, упало вслед за рублем. Но так же будет и здесь, естественно, у всех все рухнет вслед за рублем. Показываем сына Никаса Сафронова, потому что я считаю, что вот он реально никакие не пуссирает, не прочее. Вот он реально чувствует дух времени, и вот этот человек разбирается в, как это сказать, акционизме. Вот это акционизм даже 90-го уровня, не 80-го, а сразу 90-го. Я клянусь, я захотел познакомиться лично с сыном Никаса Сафронова, потому что, как мне кажется, очень крутой чувак. Давайте посмотрим на него. Громче, громче.
Завтра Макдональдс уходит.
Еще.
И это предательство.
Это предательство, говорит. Завтра.
Все свои деньги.
Все свои деньги.
Я отдавал им, честно.
Я отдавал Макдональдсу, честно.
Коммерческая компания.
Коммерческая компания.
Но они говорили, что принимайте себя такими, какие вы есть.
Особенно видео,
вы
конечно.
Вы должны из-за них ломать свой привычный образ жизни.
Красавчик.
Я с этим крайне не согласен и возмущен. Санкции направлены на простых людей, как я, которые просто живут в мире и порядке, в спокойствии. И никогда в жизни до сегодняшнего дня не нарушали никакие правила.
Они через полтора месяца откроются, только по другим названиям.
Они не имеют права закрыться.
Тело полиции забирает.
То, что они закроются, это от враждебности, от насилия ко мне и ко всем моим согражданам.
Ну вот его забирают. Но самое смешное, что в конце, значит, он еще давал комментарии, потом журналисты его спрашивали, то есть его забрала полиция оттуда. И он говорит, ну почему мой кот должен есть другой корм, а не тот, который он ест? Он привыкал к нему годами. Это вообще терроризм. Короче, вот, ну просто золотой человек. Я не знаю, я никогда, в общем, не следил за его деятельностью, но я вчера увидел и понял, что вот он. Вот это да, вот это подход. Да? Чему вы удивляетесь, пишет Алексей. Я вообще ничему не удивляюсь, Алексей. Я вам так скажу, после 24-го я ничему не удивляюсь. Я последний раз удивился 24 февраля. Вот. Нет, я еще один раз удивился, когда со мной профессионалы пропаганды сидели за одним столом и решили мне цитировать украинские СМИ, которые вырезали кусок из моей программы. Значит, и они такие, ты знаешь? И причем они не поняли, что это я был. Значит, прикинь, вот такой. Я говорю, вот это... Там чувак один на звезде, он прикинь, что, он там не дал сказать. Я говорю, понятно тогда, почему мы информационную войну, как некоторые считают, проигрываем. Ну, наверное, потому что те, кто строит с нашей стороны информационную войну, верят в то, что они видят в украинских пабликах. Ну, ладно. Как бы бывает и такое. Это второе мое разочарование. Ну и, а так все вообще, в принципе, нормально. Я готов ко всему, даже хоть к ядерной войне. Абсолютно спокойно к этому отношусь. Вот, некоторые говорят, какая ядерная война? Я думаю, ну какая? Ну, обычная ядерная война, почему нет? Ну, как бы я же не мог предположить 23 и 22 числа, что 24 я увижу, например, ракетные удары. Ну, я их увидел, все, пожалуйста. Я же увидел, какой истерики валяется Запад, и как они отменяют Тургеневский дуб. Ну, они Тургеневский дуб отменяют, понимаете? Тургеневский дуб, кошек. Вот. Информационное, как это называется, издание, да, ИА, ну, не знаю, «Панорама», все вообще они актуальны, потому что реальные новости из жизни, реальные, вот, ну, действительно, которые пишут западные СМИ, они превосходят всяческие самые смелые сатирические вариации на тему новостей того же самого издания «Панорама» и других сатирических изданий. Все, они не актуальны, они не интересны. Достаточно просто открыть там Financial Times какой-нибудь, и все, и там вот эта параллельная реальность цветет буйным цветом. Мне даже Пелевина, наверное, теперь будет скучно читать, к сожалению, потому что раньше-то я с удовольствием этот постмодерн поглощал. А сейчас я так понимаю, что это был не постмодерн, это был вполне себе классический подход к литературе, просто он чуть опередил свое время, а так вот то, что там написано, то и происходит. Примерно такие же подходы. Поэтому, ребята, я не удивляюсь ничему и не пытаюсь теперь ставить себе какие-то блоки, да, и, вот, скажем, информационные на какие-то возможные варианты развития событий. Возможно, все. Возможно, вообще все. Я не удивлюсь, если завтра реально появятся рептилоиды, которые скажут, что да, чуваки, да, мы действительно вами правили. Мы скажем, ну окей, что еще, какие еще варианты? Все может быть, все может быть. А, поэтому вообще не парюсь. Особенно по поводу Макдональдса. Я тут посмотрел, есть Дмитрий Стешин, это КП, знаете, да, такой военный корреспондент, вообще классный мужик на самом деле. Много раз с ним так лично общался, он съездил в Дон Мак, это где-то в Донбассе есть Дон Мак. Они вместо Макдональдса сделали Дон Мак. Ну, он попробовал, все сфотографировал, он говорит, все то же самое. Говорит, ну, названия другие, а так Дон Мак работает. Ну, будет у нас Дон Мак, какая мне разница, собственно говоря. Вот, я по булкам-то не сильно переживаю, вот если честно. Да и вообще уже не сильно переживаю, ни по какому поводу, я вам так вот признаюсь. Может быть, это частично фатализм, конечно, но может быть и нет. Так, что еще? Давайте почитаем сообщение. Кстати, да, не забывайте, что нас не заблокировали в Инстаграм, что лишний раз подтверждает, что... Ой, не в Инстаграм, а это, в Ютуб, да? Говорит Москва, не заблокирован Ютуб, вещание продолжается. А это значит, что мы не государственная пропаганда. Да, это значит, что мы вот такие вот, понимаете, очень честные, совершенно независимые ребята, и вы можете писать свои сообщения нам в YouTube. Всех остальных уже заблокировали. Даже старые песни советские, и те заблокированы, а нас все еще никак не заблокируют. Мне немножко стыдно, но, с другой стороны, можно и эту ситуацию вывернуть так, как нужно. Вот я ее выворачиваю. «Я опять в пробке на Варшавке», пишет Елена. А, ну, окей, Елена, очень интересный рассказ. «Мираторг начал расширять сеть своих бургерных, начал строить сразу 15 ресторанов», пишет Виталий. Ну, естественно, но единственное, конечно, «Мираторг» — это все-таки не тот уровень, да, сегмент не тот ценовой, как у «Макдональдс». «Макдональдс» — это все-таки такая бросовая, да, ценовая политика, то есть это самое дешевое, что можно сделать, вот они самое дешевое и делают. Да, «Мираторговские» бургеры, они подороже и покачественнее, и мясо там вкуснее, ну и вообще это больше похоже на реальную еду. А «Макдональдс» — это, конечно, вот такое, как бы вам сказать, чем дешевле, тем лучше. Я вот в этом смысле вчера читал Гончарова, это вот основатель «Теремка», на него напали, что, мол, наверное, мечтали об этом, вот «Макдональдс» уходит, а он объясняет, что, чуваки, я не мечтал об этом, я в другом сегменте работаю, как бы вы это имеете в виду, я в другом сегменте работаю, во-первых, а во-вторых, он говорит, понимаете, «Макдональдс» это вот как можно дешевле сделать, такая, говорит, логика, а мы свои блины никогда не пытались сделать как можно дешевле. То же самое с «Мираторгом», вот, да, как, что он только, я не помню, как, бургерная фарш, это «Мираторговская» или нет? У них недешево, но вкусно, но по-настоящему, но это мясо. А у «Макдональдс», ну, как бы вам сказать, вы сами знаете, да, положил хоть куда на год, потом пришел через год, ну, и съел, потому что там ни плесени, ничего нет. Такая вот еда, ну, как бы вам сказать. «Пластмассовый мир победил! Макет оказался сильней!» Вот такая вот еда в «Макдональдс». Все вы это прекрасно знаете. Но, к сожалению, почему-то огромными очередями стоите в этом «Макдональдсе», там едите. Я в «Макдональдсе» не ем уже очень много лет. Вот. Это не значит, что я прям совсем там не ел. То есть, если мне нечем было перебиться и надо было перебиться, я спокойно брал себе там какой-нибудь бургер этот, съедал. Ну, это как бы такое абсолютно спокойное отношение у меня. Ну, надо съесть, хочешь, не хочется есть, другого ничего нет. Взял, на тачке ехал, там заехал, взял, погнал дальше. не парюсь вообще по этому поводу. Вот. Ну, так, чтобы вот как-то там страдать по этому поводу, нет. Я понимаю, страдают те, у кого рабочие места. Я видел, как работники «Макдональдс» поют песню «У любви у нашей села батарейка». Видео ездит в интернете. Можешь попробовать найти, но вряд ли сейчас ты найдешь. Я-то просто 24 часа в сутки в этих новостях сижу, я эти все новости вижу. Ну, вот они там стоят. «У любви у нашей села батарейка». Я их понимаю. Вот. У них драма, да, жизненная. Вот они думают, что они останутся без работы и все такое. Я не думаю, что они останутся без работы, во-первых. А во-вторых, когда я оставался без работы, я вам честно скажу, когда закрывалась одна радиостанция, открывалась другая радиостанция, когда все это вот драматизировалось и усиленно внутри коллектива. Вот. Все это заканчивалось обычно ничем. В итоге все равно все налаживалось каким-то образом. А вот эта драма внутренняя вашего коллектива, она так и остается драмой внутренней вашего коллектива. Каждая попытка вынести вот эту драму внутреннюю вовне, она обычно превращается в кромешный ад, просто потому что всем остальным на вас на самом деле плевать, и на ваши коллективы плевать, и на ваши заработки плевать, и на ваши семьи плевать. Вот. Но так вот чисто изобразить, что они как-то вам сочувствуют, они изобразят. Но делать ничего не будут, естественно, и это сочувствие, собственно, закончится каким-нибудь репостом где-нибудь о том, как вы поете эту жалостливую песню. Ребята, делайте вид, что все так, как должно быть. Вот я такую рекомендацию сделаю тем... А, у тебя есть песня... Как ты быстро так находишь, какой ты молодец. Покажите, «Макдональдс» поет. Давайте. Ну, вы поняли, да? Ну, все, люди, ну, понятно, я полностью их понимаю, я полностью бывал в таких ситуациях, это очень печально и очень трагично, и они друзья там между собой, и знакомые, у них, может, там любовь у кого-нибудь, у них, да, кормят они друг, ну, кормятся, семьи свои кормят, ну, короче говоря... Тяжело им этим ребятам, серьезно, работу терять тяжело, любимое место работы терять тяжело, любимую радиостанцию, когда у тебя ее отжимают, очень тяжело терять, сложно с ней расставаться. Я в этом смысле даже в кавычках чуть-чуть сочувствую Венедиктову сейчас, чуть-чуть. Хотя, конечно, вот, знаете, и злорадство, и сочувствие одновременно. Потому что я оказывался в ситуации, когда вот раз и забрали, и ты такой, ну как так? Ну как так, я же всю душу вложил. Вот. Бывает, коллективы распадаются, и часть коллектива что-то тащит из этого коллектива, понимаете? Ну, хотя вроде бы тебе кажется, что не должна тащить. Всякое бывает. Люди себя проявляют в критические моменты совершенно по-разному. Кто-то себя проявляет по-геройски, кто-то себя проявляет по-воровски как-то. Это вот такая суть. Процессы этого, да? Если вам казалось, что вы живете на работе как семью, это чепуха, потому что это вам казалось. На самом деле кто-то совершенно так не думал никогда. Поэтому надо крепиться, во-первых. А во-вторых, падать как кошка на четыре лапы. Мне это сказал ровно Сергей Доренко, ровно когда, значит, уходил с РСН. Я говорю, что... Все, сейчас закрываем, все, выходим все вместе в дверь. Вот, ну, примерно так. Ну, помните, он ушел, вот, а мы остались на полгода. Он, значит, ушел, и я говорю, что, Сергей Ильич, что делаем, что делаем? Говорю, все, сейчас давайте бунт. Он говорит, Алексей, не надо посыпать голову пеплом, не надо посыпать голову пеплом. Я говорю, что это значит? Не надо, не посыпать, работайте. Вам что, плохо работать? Вам плохо работать? Работайте. Я говорю, хорошо. А что же, ну как же, надо же, говорю, это сейчас, ну взять, ну типа меч, да, пойти там, сипуку харакири. Не надо. Знаете, я вам так скажу. Вот везде, где я дверью хлопнул, вот я хлопнул, и все. И все. И говорит, вот везде. Поэтому падайте, как кошка на четыре лапы. И потом, секунду. А я в кабинете с ним разговариваю, просто зашел. Он выходит, вот так вот, значит, говорит, что, выйдем. Выходим, open space, в открытое пространство, выходим, где вот люди сидят, редакция. Он говорит, так, значит, все падаем, как кошка на четыре лапы. Понятно, все. А то вот Глушников зашел, он уже там размахивает там чем-то. Как кошка на четыре лапы, все понял, все. И все. Вот так. Поэтому как кошка на четыре лапы. Хватит там это, голову пеплом посыпать. Один раз поплакали все вместе, один раз очень сильно расстроились. А дальше надо мобилизоваться и надо работать. В других вариантов нет. Те, кто не сможет это сделать, те, ну, попадут в ситуацию гораздо хуже, чем те, кто сможет себя найти быстро. Кто сможет найти в себе потенциал вот этот, да, силу. Хотя кажется, что сейчас вот, ну, и откуда ее брать, эту силу, и куда идти вообще, и что делать. Ну, как бы вот странно это не звучало, все те, кто хочет куда-то пойти и что-то сделать, обязательно найдет, куда пойти и что сделать. Вот, поэтому всякое бывало. Да, доброе утро, на носовихе Мак работает, пишет Серега. А присылайте нам фотки и видео, где Мак работает, чисто по приколу, потому что нам сказали, он закроется. Понимаете, в чем дело? Заблокированный Инстаграм работает, вы говорите, Мак работает. Присылайте нам фотки Мака, мы тут же будем ставить в эфир. Вообще, где что работает из того, что должно было закрыться? Можете присылать спокойно фотографии и видео, это интересно. Потому что я, например, до конца и не верю, что что-то может быть закрыто. Вот, Мак, давай, фотографии нам показывай. А что вы там делаете опять? Че? Вы даете. Ну, вы даете. Сейчас, смотрите, Мак, присылайте. На пролетарке Мак работает, пишет Андрей. Давайте фотки, давайте, давайте. Фотографии, видеосвидетельства. Если кто зайдет, снимет видео, как касса работает. Давайте мы и это покажем. Какие проблемы? Сказано, что закроется Мак. Что-то не закрывается до сих пор. Вот вчера все уже попрощались с ним, а он что-то не закрывается. Как так? На МКАД 41 километр тоже работает, пишет Чуха. Ну, так а что? Вот, человек в Мак-кафе взял себе кофе, Павел нам присылает фотографию. Так и все, что ли? Мак работает, никто не закрылся? Пластмассовый мир победил! Макет оказался сильнее! Да, все, пластмассовый мир, идеологию даже самого пластмассового мира, который создал этот пластмассовый мир, и даже он ее победил. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что бизнес, он сильнее вот этих вот всех политических вещей, которые сейчас транслируются с Запада. Понимаете, там дед этот вашингтонский что-то несет, а бизнес-то он денежку хочет зарабатывать, бизнес-то он хочет как бы хорошо себя чувствовать, он хочет в кошелечек складывать эти денежки, а не уподобляться этому деду, который сегодня что-то одно делает, завтра другое, а потом из-за него бензин там 7 долларов за галлон. Ну, я же вижу, как американцы на это реагируют, да? Он пытается, конечно, рассказать, что Путин во всем виноват. Ну, знаете, это, конечно, прикольно, но не работает, я так понял. Вот, пожалуйста, Виталий нам присылает. Мак работает, пожалуйста, Макавто. Что, может быть, они завтра закроются? Может быть, они сегодня еще работают? В Смоленской области KFC работает, пишет Виталий. Сотрудники Мака сказали, что закроют завтра, пишет Сергей. А, завтра! Ну, а что ж тогда вчера-то дешевцы стояли в этих очередях, торговали отчизны за бургеры. Че же они вчера-то этим занимались? Оказывается, завтра, оказывается, 14 число включительно, оказывается, Макдональдс еще один день-то будет работать. А вот оно что, оказывается. Ну ладно, булки не распродали, пишет Илья. Мак работает еще 2 дня. Отгрузка продуктов на склады закончится сегодня. Закончилась завтра и, возможно, послезавтра она закончится в московских маках. И только после этого все временно, подчеркиваю, Павел говорит, временно закроется. Как только мы съедим все продукты из основного меню. Что-то у меня, Павел, есть ощущение, что не закроется ничего даже временно. Но посмотрим. Я, может быть, и не прав. Может быть, и не прав. Ну вот видите, вчера не закрылось, а сегодня еще пока доедать будем булки. Сколько мы будем доедать эти булки? Это, конечно, интересный вопрос. Макдональдс работает, так как централизованные отгрузки продуктов происходят раз в 3 дня. Последняя отгрузка была вчера. Он будет работать, пока продукты не закончатся, но ассортимент уже сильно сократился. Некоторые точки готовят только бургеры. Наггетсы уже пропали, салаты и прочее исчезло еще раньше, пишет Алексей. Вообще, Алексей, я считаю, что салаты и наггетсы из Макдональдс должны были исчезнуть в момент вообще придумки того, что они там появились. Какие салаты, какие наггетсы, кому это надо? Бургеры, конечно, это самый кайф был. Я любил Royal Deluxe, я вам честно скажу. Вот. А вот эти Big Tasty никогда не любил. Странный там соус. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте, дорогие друзья. И мы продолжаем. А Макдональдс-то работает, пишет Дэн Павлов. Да-да-да, пока работает. Некоторые утверждают, что дня через 2 закроется, потому что пока они дорабатывают на тех продуктах, которые отгрузили. Не знаю, правда, неправда, ну, посмотрим. Мне вот видео присылают даже вот люди, я даже не знаю. Ну, вот если разрешат поставить, я вот написал, можно поставить, нет? Если разрешат, поставлю, покажу. Мак в Sunlight превращается, пишет Николай. Да, последний день, тотальная распродажа. Успей купить. пить. Мы закрываемся. Уже закрыты все маки. Остался только... Возьми... Что там с российским телевидением на Украине? Говорят, что оно якобы появляется в некоторых городах, Валентин. Вот что-то, по-моему, в Мелитополе. Альтернатив Макдак полно, а KFC незаменим, пишет Олег. У KFC вообще самое унылое, что когда-либо в этой жизни существовало. Это мой взгляд, если позволите. Я знаю, некоторые люди очень любят KFC, но KFC вообще никогда не понимал. Ну, типа, у нас все из курицы. И чё? Вот и чё? И главное, ладно бы курица была хотя бы не в панировке, она вся в панировке в этой адской. Вот просто постоянно адская панировка. Жрёшь это тесто и жрёшь. Мне вот я... Можно я от всей души, друзья, от всей души сейчас вам расскажу кое-какие вещи мои чисто внутренние. Прошу меня выслушать. Будьте добры, пожалуйста, поскольку я не пытаюсь вас обмануть. Значит, газировку перестал пить очень давно. Очень давно. Вообще газировку сладкую. Иногда могу. Просто вот, знаете, захотелось вспомнить вкус. А так не пью. На постоянке нет. Соки натуральные, в кавычках, вообще не беру. Потому что от них только изжога и сахар. Все, больше ничего от них не бывает. Потому что они не натуральные. Да и натуральные соки даже, которые сам давишь, тоже надо не борщить. Дальше. Фастфуд. Очень невероятно редко. Причем с перекосом именно в фастфуд, который наш, вот этот мираторговский и прочее, потому что там мясо нормальное хотя бы. Вот. И то полбулки обычно выкидываю в сторону просто потому, что да, зачем мне жрать эту булку сидеть. Да? Понятно, что она нужна только для того, чтобы руками котлету не держать. Вот. Она используется вместо там, вилки и ножа. Булка – это просто, чтобы держалась котлета и вот другая начинка. Соответственно, полбулки выкидываю, все, не ем ее, зачем она мне нужна. Вот, что еще? Шаурма вкуснее. Вот прям всегда, и она и дешевле, и вкуснее, и не знаю, что еще добавить, и полезнее, просто потому что там теста мало, а начинки много. Особенно, если начинка правильная, особенно, если сам делаешь. Так, шмотки. Вообще плевать всегда было. Значит, просто покупаешь черное, и все. Где бы ты ни купил черное, это всегда хорошо. Ну, и дальше главное, не разводи, что там, перхоть. Все, и просто ходи в черном. Ходишь в одноцветном, всегда классно. Можно в зеленом ходить одноцветном, в черном, короче. Вот, все, монохром такой должен быть, и все классно тогда. Что еще? Какие варианты там? Что там? Чего не, нам, почему мы плачем, чего нам хочется и от чего. Чего у нас не будет? А, Apple Pay, Google Pay. Старался всегда, ну, вот, с карточки платить, карточку. Именно карточку, не с телефона, потому что телефон уведут и до свидания, да? А карточка, ну, увели и увели, плевать на нее, другую возьму и сделаю. Вот, телефон дорого, карточка дешево. Вот. Хранить деньги на карточке тоже идиотская такая фигня. Поэтому никогда этого тоже не делал. Значит, что еще? Так. Давайте накидаем, аж чего мы лишились. А, раньше маску надо было не забыть, а сейчас карту надо не забывать, пишет Спира. H&M, Uniqlo и прочее, если уходите, возьмите с собой свои катышки, пишет Иван. Не, ну вычки, конечно, и Uniqlo я покупал. Вот майку я купил себе для спортзала в H&M, и, честно говоря, не жалею. Купил где-то, наверное, месяца два назад. Она прям не портится, хорошая майка. Но объективности ради я ее купил, потому что жиру бесился. Так-то я понимаю, что в любой майке можно тренироваться. Вот вообще в любой, прям совсем в любой. Даже той, которая осталась там в наследство от отца с надписью USA и орлом таким. Вот, можно в ней тренироваться. Разницы нет. Дело в том, чтобы ты просто тренировался, а если ты не тренируешься, ты не тренируешься. Или если ты тренируешься, то по барабану как ты это делаешь. Ну, эстетика кому-то важна, кому-то не важна. Конечно, приятнее, когда все классно выглядят. Вот, но в целом шорты, мне кажется, я всегда найду. И майку тоже всегда найду. Черную, думаю, это не проблема. Осетинские пироги норм, пишет Алексей. Я, честно сказать, считаю, что осетинские пироги можно есть, но я просто их не люблю и не ем, потому что это тесто в основном, да, и это все калорийное адски, и это быстрые углеводы, мне вообще не в кайф. Мне в кайф курочку поесть, да, вот, можно на пару, можно даже жареную, пофигу, вот. Мне в кайф поесть яблоки, я по яблокам просто вообще тащусь. Яблоки – это лучшее, что у нас есть. Яблок полно вот так вот просто, даже несмотря на то, что Польша перестала нам их поставлять. Что еще в кайф? Не знаю. В кайф, в кайф. Шаурма наше все. Вот шаурма, да, шаурма в кайф. Контактные линзы были 1700, сейчас 4600. Картридж для принтера 450, вчера 1100. А так, да, ничего не потеряли. Про машины, бытовую технику даже не говорю, пишет Кирилл. Во, Кирилл правильно пишет. Значит, контактные линзы. Просто у меня зрение нормальное. Но я знаю, у меня есть люди близкие, у которых зрение не алё. Это правда, контактные линзы подорожали. Картриджи для принтера. Ну, это я вообще не понимаю, зачем принтер нужен, если честно, поэтому... Люди иногда на принтере распечатывают, тут у нас новости распечатывают, новостники. Давно пора, мне кажется, это делать в электронном виде, ничего распечатывать не надо. Но документы иногда надо распечатать, да? Здесь согласен. Так, машина, бытовая техника. Ну, это боль, конечно, про машины. Про бытовую технику не знаю, надо посмотреть по одной простой причине, да? У нас, в общем, эта бытовая техника производится у нас же, но почему-то называется так, как будто бы она немецкая. И лозунги такие же, типа... О, немецкое качество, немецкие традиции. А на самом деле где-нибудь в Подольске делают, и все. Чипы не наши, пишет Юч. Ну, с чипами у всех будут проблемы сейчас. Они и есть у всех проблемы. Даже в момент коронавируса у всех начались проблемы с чипами. Поэтому тут уж ничего не поделаешь. Wi-Fi роутеры подорожали в два раза, пишет Кевин. Ну, наверное, Wi-Fi роутеры некоторые меняют по... раз, там, не знаю, в неделю или в день. У меня вот Wi-Fi роутер, я даже не знаю, сколько лет, 10, наверное. По-моему, это Asus, если я не ошибаюсь. Я сам его настраивал сотни тысяч раз, когда переезжал с места на место. Поэтому, ну, не знаю. Вот он как есть, этот роутер, так и есть. Как работал, так и работает. Может быть, кому-то роутеры действительно вот много нужно. Для работы, может быть, еще для чего-то. Дома, не знаю. В принципе, я даже LTE в основном пользуюсь. Так, что еще? Как дела с Рутюбом, пишет Савелий. С Рутюбом такие дела, я, честно говоря, туда даже не вдаюсь в подробности этого Рутюба. Вот есть он и есть. Говорят, что сегодня будут попытки у нас осуществляться, переходить на Рутюб. Это будет где-то днем в 6, с 6 часов. Посмотрите, я вот как-то, видите, на YouTube вещаю по старой памяти, потому что нас не заблокировали там. Странное дело. Я говорю, наверное, потому что мы шпионы. Сахара нигде нет, песка, пишет Назгул. Ну, с сахаром это вообще ржака, конечно, конкретная, потому что это как с гречкой, которой когда-то не было, и туалетной бумаги, которая всем была нужна. Что могу сказать по поводу сахара? Я сахар не ем, не добавляю в кофе, не добавляю в чай, не добавляю никуда, не использую в приготовлении пищи. Вообще сахар мне лично не нужен ни под каким видом. Знаю, что это основа кондитерских вот этих всех историй. Понимаю, что это используется в приготовлении пищи многими, да, для того, чтобы усилить вкус. Не только соль добавляют люди, сахар добавляют. Ну, короче говоря, используется для производства там, газировок, натуральных, в кавычках, ненатуральных соков. Много где, везде пихают сахар. Я это знаю. Поэтому именно эти продукты я и не ем. Потому что в них какое-то запредельное количество сахара. И я знаю, что многие люди, собственно, поэтому на этих продуктах и сидят. Потому что они такие сахарные наркоманы, если можно так выразиться. Все, мне вообще плевать, где есть сахар, где нет сахара, кончится он, не кончится. Вы скажете, ну, ты такой один молодец. Я скажу, ну, да, и поэтому я не пытаюсь вам навязывать парадигму своего мышления. Вот. Но у меня это как бы стиль, это даже не стиль, а методика функционирования в условиях сегодняшнего потребительского рынка, она выработана годами, и мне вообще все равно. Вот прям совсем все равно. Значит, курица, главное, прям вот главное. Курица, говядина, телятина, соу-соу, как говорится, яблоки, ну, вода. Ну, вода, как бы, тоже фильтр можно поставить и так далее. Вода. Ну, что еще прям, когда вот хочется. А, тыквенные семечки, слушайте, вот тыквенные семечки, конечно. Вот за них готов прямо вступать в бой. За тыквенные семечки. Без тыквенных семечек жизнь, не жизнь абсолютно. Все. Ну, я даже не знаю, ну, что еще добавить такого? Вот прям, что вот большое удовольствие. Шоколад в топку, пирожное в топку, торты сдохнут пускай. Все эти тирольские пироги, дерьмо. Все время их втаскают все на праздники, вот эти вот все, значит, на корпоративы. Все время думаю, зачем вы это несете, эта дрянь? Почему просто не купить фруктов? Фрукты намного лучше. Вот фрукты, фрукты. Фрукты? А, помидоры. Помидоры. Но помидоры и до этого стоили 600 рублей из Азербайджана. 600 рублей за килограмм стоили вкусные помидоры. Все остальные не стоили 600 рублей, но они и не помидоры. Это какой-то пластиковый опять отстой. Ни вкуса, ни запаха, ни цвет. А, цвет есть. Вот вид у них классный. А все остальное, вкусовые качества нулевые. Ну, вы это сами знаете. Да, хорошие помидоры стоят 600 рублей за килограмм. Ну, наверное, теперь будут стоить 1200. Не знаю. Посмотрим, как это будет. Вот. Поэтому что... Не знаю, меня это не парит. Вот в плане еды прям вообще не парюсь. Вот прям вообще. Закройте все Макдональдсы, KFC, там, вот это все, все эти забегаловки. Неинтересно, не хочется, не ходил и не буду ходить. Эх, Леха, не был ты в Осетии, полюбил бы пироги. А яблоки самые лучшие в Липецкой области. Есть такое место, как совхоз «Агроном». Там сотни гектар яблоних садов. И твои любимые помидоры там очень вкусные выращивают. Если буду лето там, привезу дары Липецкой области, пишет Финис. Спасибо большое. Я бы еще хотел подчеркнуть один момент, все, что я вам говорю, я реально так думаю, да, потому что некоторые считают, что я так не думаю. Нет, я так думаю. Кто меня близко знает, кто со мной общается годами, знает мою позицию и знает, как я живу. Вот именно так я и живу. Мне вообще по барабану. Вот эти вот все вещи, знаете, вот эти вот какие-то коктейли молочные, вот эти огромные какие-то пончики, которые люди жрут тоннами, эти хот-доги... Я прихожу на фудкорт, я смотрю, что люди едят, мне нечего выбрать, мне нечего там есть, я ненавижу фудкорты эти все, потому что там либо бургер, либо хот-дог, либо какая-нибудь еще чепуха дикокалорийная и невероятно, ну просто такой углеводный мусор везде, абсолютный углеводный мусор. Думаешь, зачем это вообще все надо, чтобы все толстые ходили? Ну, все толстые ходят, ну, что поделать. Поэтому тут просто если поменять немножечко мышление, оно и сразу легче жить станет. Потому что я смотрю на детей сейчас, которые в школу ходят, да. А вот у меня, например, племянник, он как раз такой вот, ну, там, 10 лет ему, все дела. Вот, и я смотрю там на его одноклассников, посмотрел туда-сюда. Парни все, конечно, страдают немножечко лишним весом. Почему? Ну, и девчонки тоже. Почему? Ну, вот потому что такая вот еда, да, пицца, картошечка, там, бургер, еще что-то. Нормальную еду не едят. Супчик, вот он, не идет, понимаете, там, мясо вареное, хорошее, говядинка. Нет, не хочу, невкусно. Почему? Ну, потому что усилителей вкуса там нет, да, потому что глутамат натрия туда не добавляют родители, да, когда тебе делают салат или там делают вкусную еду. На самом деле вкусную, а не потому, что в нее белого порошка засыпали килограмм, да, и этот белый порошок придает этот вкус. Это же все глутаматная история, это все с усилителями вкуса, это все дрянь, абсолютно. Все эти кетчупы, все эти майонезы, вот это все. Вот это та еда, которую мы сегодня едим, это помои вообще, это свиней кормить. Ну, серьезно, мы это прекрасно знаем, на самом деле, если так вот обращаемся во внутренний взор такой вот. В себя смотрим, мы знаем, что вот это вот то, что нам сегодня продают, это все помои поганые. Нормально можно есть. Да, вы сейчас скажете, ну ты старик дал, ты сейчас так этот... как его зовут? Ты что, Стерлигова заделался? Не, в Стерлигова я не заделался, потому что он бизнесмен, он просто зарабатывает на этом, да, и он вам буханку хлеба за 800 рублей продает и все такое. Вот, это его бизнес, я все понимаю. Он вообще чувак такой, как мне показалось, очень продуманный. Сейчас будет иметь успех еще больше. Я не про это, я сам на этом не зарабатываю, это не мой бизнес, я не делаю этого, я не имею с этого денег никаких, я просто вам говорю вот свое ощущение, вот. Я захожу в магазин и мне ничего не хочется там взять, потому что это все дрянь, все эти печенья, сушки, конфеты, вот прямо ряды, ряды помоев, выкинуть все, никому это не нужно, вообще никому это не нужно, ну нет, всем, наоборот, это всем нужно, но никто не понимает, что на самом деле не нужно. Но все очень этого хотят. Чего только нет. И вот все эти сладости, которые все время таскают, и тортики эти, господи, блинный тортик матча. Такая дрянь. Почему не закрылся Макдональдс, пишет Виталий. Якобы распродают остатки, Виталий, имейте в виду. У меня детеныш вообще Макдональдс не любил никогда. Супчик любит, картоху, макароны с котлетками, пишет Святой Иуда. Ну, повезло вам чего. А вот эти вот компании, которые десятки лет проработали в России, кому как не им ситуация с Украиной известна изнутри? Им-то ничего объяснять не надо. Так чего они придуриваются, пишет Смит. Я не знаю, что они придуриваются. С картошкой капец просто. Нормальная картошка под 100 рублей за килограмм, пишет Андрей. Андрей, это, конечно, сейчас ужасно будет. Я понимаю, сейчас вообще просто ломаю, конечно, голову людям. Простите меня. Я не специально, серьезно, я практически не ем картошку, отказался от нее очень давно, потому что это крахмал. Просто голимый крахмал. Все. Иногда в удовольствие, знаете, вот бывает так, что-то картошки захотелось. Вот так вот, да, с селедочкой, да, с селедочкой и этим укропчиком, да, и маслицем сливочным. Вот мне так захотелось где-то месяца три назад, я, может, четыре, прям купил себе картошки, полкило, прям сварил ее, прям добавил туда вот все, что нужно было добавить, и съел. Все. Еще лет на 5-10 мне хватит. То есть капусточку вот порубать. Вы сейчас скажете, капусточку? Да, прикиньте, я прям беру вот кочанную капусту. Она, кстати, стоит еще копейки. Прям нарезаю ее, прям солью вот так вот сверху посыпаю и сижу ем. В кайф. С детства так люблю. Не знаю. Вы скажете, ну ты, Леша, конечно, это сумасшедший. Ну, может, я и сумасшедший. Но просто пищевые привычки у советских людей и у людей современной России, они вообще не очень правильные, если честно. Я не пытаюсь их изменить. Я готов с вами вместе умирать за картошку. Правда, правда. Пожалуйста, не подумайте, что я лезу к вам в холодильник. Нет, прошу вас, умоляю, не подумайте именно так. А вы так и подумали, я знаю. Просто рассказываю, как вот, если ты живешь не так, как все, у тебя отношения немножечко другое, то у тебя и проблемы немножечко другие. Или их нет. Значит, курить я курил, честно вам скажу, достаточно такое продолжительное время. Бросил и счастлив, и... Все, меня не волнуют цены на сигареты. Это просто прекрасно. Из алкоголя позволял себе только вино красное, потом чуть белое еще пробовал. Где-то с сентября, наверное, может, чуть пораньше, может, чуть попозже, я не помню. Я вообще никакой алкоголь не пью. Ни пиво, ни вино, ни белое, ни красное, ни розовое. Вообще никакое. Вот прям вообще. Ни коктейли, ничего. Вот. Рекомендую, попробуйте, окажется, что вы очень много денег тратите на эту чепуху. Это не, так скажем, кардинальным образом ваши расходы не изменит. Ну, каким-то образом изменит. Ну и плюс потихонечку начнет самочувствие улучшаться. Особенно, конечно, я даже не про вино, вот про сигареты. Если у вас получится бросить, вы, конечно, нервные будете первое время. Но если получится, вы будете радоваться потом. Каждый день, что вы это сделали. Что это вот... Что бы ни произошло вокруг, вы будете себе говорить, ну, хоть курить бросил, и слава богу. Ну, хотя бы так, все равно хорошо. Да, поживу подольше, увижу побольше. Наверное, если, конечно, не ядерная война. А если ядерная война, так и по барабану, какая разница? Ну, правда, друзья, ну, сгорим и сгорим все вместе, ну и ладно. Чего об этом рассуждать? Это то, что мы не можем с вами контролировать. Гречка, перловка с мяском и грибками, да чутка обжарить, огонь, пишет кот. Гречку не люблю, но уважаю. А перловка, кайф вообще просто, мне кажется, это удовольствие с детства самого, да? Еще с говядинкой, перловочка, конечно, супер. Овсянка, каша. Прямо сейчас бы пошел поел, но приходится вот сидеть в эфире, сами понимаете. А так, рассольник-бомба, солянка-бомба. Огурцы соленые, огурцы малосольные, огурцы такие, огурцы сякие. Короче, любые огурцы битые, не крашеные. Все, любые огурцы — это просто бомба всегда. А мы, оказывается, вот знаете, единственные в Европе, кто огурцы ест свежими. Ну, типа, вообще, по-моему, даже единственные в мире, кто огурцы ест свежими. Ну, я такое вот как-то услышал, не знаю, правда, неправда. Ну, по-моему, правда, потому что я не видел салаты с огурцами где-нибудь в Италии, еще что-то. То есть мы просто единственные, кто ест огурцы свежими. Соответственно, мы огуречная сверхдержава, и поэтому огурцы-то у нас будут. А огурцы, как известно, не только можно есть, ими и лечиться можно, главное не отрывать от грядки. Шучу, друзья, шучу. Нет, это не поможет. Здесь придется все-таки обратиться к специалисту, к врачу. Болгария ест, пишет Андрей. Ну, правильно, болгары, потому что они же как это... Они же как румыны, да? А греческий салат, пишет Ирина. А в греческом салате, в традиционном, никаких огурцов, по-моему, и нет, если я не ошибаюсь, Ирин. Это такой русский греческий салат. Ну да, огурцы сорта Тополь-М, сорт Кинжал, сорт Искандер, пишет Иван. Ну вот я просто с вами делюсь своими ощущениями, какие-то вот такие... А где же телефон вообще? Вот сюда, да, должны звонить люди? В Англии есть бутерброд с огурцом свежим, пишет Ольга. Ну, значит, я обманулся. Но с удовольствием бы тяпнул бокал, что-то там, вайн, гевюрц, пишет Кукурука. А квашная капуста просто создана на небесах, пишет Полина. Конечно, а отрыгнуть квашные капусты — это вообще дары. природы. Виталий тоже заходит. Вы правы, нужно есть все свое, проверенное временем, а не есть, что попало, пишет Ирина. Да, спасибо большое, Ирина, спасибо большое за поддержку. Вот. Ну, бананы тоже приятно поесть, если честно. Но бананы никуда не пропали. И они, как всегда, дешевле всего, и поэтому будем есть бананы. Да? Чем занимаетесь? Торгую людьми, бананами. Шучу, не бананами. Вот. Помните такой ролик в интернете? Он также и здесь. Кто-то торгует людьми, кто-то бананами. Шучу, не бананами. На небесах только и разговоров об огурцах и квашеной капусте, пишет Фидель. А вы квартиру-то успели купить, пишет Дэн. Дэн даже не стремился к этому. Вот. Меня родители ругают. Ну, как ругают? Не мой укор. Я слышу в их молчании, не мой укор. Типа, ну как же так, как же так? Ребята, никто не поверит никогда в жизни. Никто никогда не поверит из вас. Но кто-нибудь, может быть, поверит. Если Россия вернет себе статус сверхдержавы, я готов пожертвовать тем, что я заработал до сего момента. Вообще без разницы. Без проблем. Вот прям готов это похоронить. Может быть, вы считаете, что я вас прям совсем сильно обманываю, да? Я бы тоже не поверил чуваку, который сидит на радио, в очках и что-то вещает про то, что там ему нужна какой-то статус. Серьезно, но для меня всегда, всегда, всегда в жизни, всегда, всегда, абсолютно всегда важнее было, чтобы моя команда, мое окружение, да, мои люди, Дон, они были, как бы вам сказать, вот чтобы у них были прямые плечи, ну, то есть они их расправили и шли вперед и как бы не стеснялись ничего. Вот для меня это важно было. Мне всегда хотелось, чтобы я в той команде, в которой есть, я этой команде приносил победу, вот понимаете, да? Как бы это вот донести, даже не знаю. Я считаю свою страну своей командой, самого большого порядка, да, есть люди, которые считают, что команда — это человечество, ну, я до такого не дорос, я вам честно скажу, да, я не готов петь песни о том, какие мы все, значит, братья на этой планете. Для меня высшая форма командного духа — это страна, моя команда — это Россия, да, мой флаг, да, мой лейбл, флаг, как хотите так и называйте, это триколор, вот. Моя самая главная песня это наш гимн. Ну, самое главное. Все, самый важный текст. Ну, серьезно, то есть, может быть, это. И вы скажете, ой, что ты лепишь? Ну, правда, ну, олигархи, там ты все, 5-10, политики, да, просто игра. Слушайте, я знаю, что просто игра есть. Я знаю, что есть олигархи, я знаю, что есть политики, я знаю, что каждый преследует свои цели. И каждый на местах из нас преследует свои цели, какие-то мелкие, но они мелкие. В масштабах истории это все пыль. Ваши машины, мои машины, мы, они, все вместе. Это все пыль в рамках истории. До нас были поколения, и после нас будут поколения. Их будет много. И у них будут желания, понимаете, тоже такие же, как у нас. И у них будут невзгоды такие же, как у нас. У них будут победы такие же, как у нас. И проигрыши, поражения тоже будут такие, как у нас. Да? Думать, что на нас все началось и все закончится, это опрометчиво. Мы не можем, мы не имеем права мыслить одним поколением. Не имеем права. Просто потому, что это неправильно, потому что это не... Это не соответствует действительности. Потому что вот мне 33, ну так в среднем люди в России живут 60, да, где-то мужики. Ну и чё? Ну чё, наш век не очень долг, на самом деле. Вот. И разменять его прям совсем, да, на пыль какую-то, вот, на то самое злато, над которым ты будешь чахнуть, это неправильно. Другое дело, что если вариантов нет, ну, одно злато, ну, злато и злато. Ну, обогащаются, все обогащаются. Можем порассуждать на эту тему после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, март, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Мне человек один написал, что-то вы сегодня ни о чем говорите, значит. Да нет, мы просто общаемся в эфире, вы поймите. А если вам хочется прямо такой оперативной информации, да, жесткой, то это скорее мой телеграм, потому что я практически 24 часа в сутки сижу там и выкладываю для вас самое-самое интересное. Телеграм называется «Гудошников», ну вы и так в курсе. Сейчас, например, интересная вещь. Все хотят понять, какова будет дальше экономическая политика Центробанка. Об этом пишут. Сейчас я пост сделаю вам. Всем вам, кто подписан, кто не подписан. Вот. Что будет дальше с ключевой ставкой? Некоторые считают, что будет снижение, но в основном... наоборот, экономисты исключают снижение. Экономисты исключают снижение. Да, да. Либо останется так, как есть ключевая ставка, либо повысится. Так. Сейчас. Так. Да, я выложу вам. Вот. За всем слежу, за всем смотрю. Смотрю, вот специалисты, замечен, значит, отток специалистов по кибербезопасности из России, якобы 30% хотят вывести свой бизнес за рубеж, а 70% хотят остаться. Вот эти традиционные 30-70 во всех наших голосованиях по всем вопросам, они проявляют себя и здесь. Так, экономисты исключают снижение ключевой ставки ЦБ с рекордных 20 на заседании 18 марта. Регулятор либо оставит ее на прежнем уровне, либо повысит до 20%. Так, предполагают. Сейчас напишем, предполагают. Эксперты РБК, да? Пока ничего не говорит о том, что что-то должны понизить, поэтому все, по-моему, предполагают, что так и будет. Но на всякий случай просто говорю. Еще Центробанк заявил, что будет устанавливать официальный курс доллара к рублю на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе в сделках, заключенных с 10.00 до 16.30, то есть в этот промежуток времени. Приложение ВТБ перестало работать на iOS, и его удалили из App Store, пишет Рустам. Это очевидно, что такое должно было случиться, Рустам. Говорят, на переговоры идем с уступками. Как вы думаете, пишет Уларбек? Уларбек, как только вы мне скажете, где это говорят, так я вам и отвечу, что я по этому поводу думаю. Потому что те, кто считает у нас украинские ресурсы, они знают, что у нас призрак Киева всех разбомбил. Значит, бравые вооруженные силы Украины бьют российскую армию, но почему-то оказываются все время в котлах. Каким-то вот странным образом. И всякое такое. Ракеты закончились 2 недели назад, но вчера почему-то прилетели по Яворово. И некоторые говорят Яворово, по-моему, Яворовский полигон он все-таки, или Яворовский. Вы поняли, подо Львовом прилетели ракеты, которых больше нет. Сейчас последняя дата, которая ставится, 20 числа у России кончится оружие. Financial Times пишет о том, что Россия запросила у Китая военной помощи, на что Китай сказал, что это чепуха, Россия никакой военной помощи у Китая не запрашивала. Мы видим, как суетятся ребята и девчата под клиентом. Поэтому суета это не говорит о том, что они уверены в себе, суета это говорит о том, что они пытаются стряпать что-то там про каких-нибудь колонну из 200 машин, которые они где-то там перехватили, какие-то 600 морских пехотинцев, которые они где-то там уничтожили. Все это чепуха и бред. Все это выяснится, я вам так скажу, по итогам военной спецоперации. Когда? Когда она будет закончена. В том и дело, что когда мы наблюдали недавно конфликт Азербайджана и Армении, все это подтвердят, до последнего момента Армения утверждала, что у нее все вообще тип-топ, и она побеждает. Она прям побеждала каждый день. На где-то 40-й, там 40 какой день, вдруг оказалось, что не побеждает, и все плохо. Военная пропаганда устроена таким образом, что она будет вам доказывать, что она побеждает, и враг будет разбит, и все такое. Сейчас украинская военная пропаганда работает на полную катушку. Но основываться здесь надо не на их заявлениях, а на косвенных подтверждениях или опровержениях. Они говорят, ракет нет, а после этого наносится ракетный удар российскими вооруженными силами. Значит, ракеты есть. Элементарная вещь. Они говорят, мы взяли пленных. Покажите.
Почему-то показывают спиной, лица не показывают. Ясно. Там, мы уничтожили, там, ну, они говорят, уничтожили вот столько-то оккупантов. Где доказательства? Кроме тех вот картинок ужасных, которые вы фотографируете, мертвых людей, да, вот убитых. Что вы имеете в виду? Сколько вы, почему у вас такие цифры? Цифры у них плавают конкретно. У нас все более-менее дают четко. Ну, вот как-то так. Вот. Как работает украинская пропаганда? Ну, вот. У меня есть пример, в шапке телеграм-канала висит, как они вырезают куски программы, там, даже в которой я участвую, вот. И выдают это за действительность. Якобы там я что-то скрываю по потерям армии. В тот момент, когда программа, в общем-то, вышла до того, как были объявлены хоть какие-то потери. Поэтому это все чепуха, конечно, полная. Они бьются там, где могут биться, да, с нами, а они могут биться только в вымышленном мире с нами. Да? И они все ждут, что за границей им поможет. Вчера я видел, распространили видео там Арестовича, или позавчера это было, где он якобы предсказывает все эти события военные, которые произойдут. И мне, естественно, мои друзья кидают, у меня есть друзья, так скажем, центристского толка. Они ни туда, ни сюда. И они такие, вот, смотри, Арестович, ты все предсказал. И потом смотрю, аналитику пишут некоторые. Значит, если он предсказал, значит, мы попали в этот капкан. Это вот русский ориенталист по этому поводу, по-моему, пишет, ну и так далее. Какой капкан? Слушайте, он в этом же видео говорит о том, что, значит, нам либо в таежный союз, он говорит, либо в НАТО. Они все думали, что НАТО за них врубится. Весь капкан заключался в том, что они думали, что НАТО сейчас пойдет умирать за Украину. А НАТО за Украину умирать не идет. Вот прям не идет и все. Поэтому они прямо очень сильно ругают НАТО, изображают НАТО. Найдешь эту картинку? Безголовым. Да? Изображают, что НАТО это безголовый мужчина, и там вот все, и должны сейчас помочь, и закройте небо, и откройте то, и все, пятое, десятое. Да все уже, все, не пришли НАТО к вам, не пришли. Закинут вам этих всех, что там, стингеров, да, и панцерфаустов. Ну вот и на этом и получайте удовольствие. Закинут еще вам каких-нибудь головорезов, по которым прилетели ракеты. У нас, кстати, есть видео, оно на английском языке, поэтому можно давать без купюр, ничего страшного. У меня в Телеграм есть, ты можешь найти. Это иностранец, который вот приехал убивать русских и попал под тот самый ракетный обстрел в Яворово. Вот. И он, так скажем, выражает свои мысли. Украинских комментаторов не могу давать, потому что там мат на мате, а у нас вот Роскомнадзор в этом смысле сразу же закроет, и все. Не могу, к сожалению, давать в эфир. Хотя полезно было бы, потому что вот там военный один объект под Харьковом уничтожали нашей авиации вчера. Эффектное видео и эффектные комментарии, но, к сожалению, вот не эфирные. Странное дело. Поэтому, наверное, интернет становится куда более интересной площадкой, да, чем реальные СМИ, потому что, ну, такие традиционные. Потому что мы все зацензурированы сами собой в официальных СМИ. Поэтому я и призываю вас, в общем, подписываться на мой Телеграм. Не зря же я трачу на него время. Телеграм называется «Гудошников». Заходите, пользуйтесь, смотрите. Все, что нахожу интересное, по моему мнению, выкладываю. Да, без всяких Иранов, которые кого-то там обстреляли, и как будто бы это как-то влияет на нашу обстановку. Нет. Иран Ираном, а наши дела нашими делами. Показываем вот этот, значит, американец, наверное, может, британец, ну, не знаю, какой-то иностранец, который чудом выжил при обстреле Яворовского полигона подо Львовом на Украине, соответственно, нашими калибрами, которые, как известно, две недели назад уже кончились. Да? Христо Грозев нам об этом рассказывал. Известный расследователь, который еще нам рассказывал о том, кто и как отравил Навального. Я теперь с полной уверенностью могу утверждать, что Христо Грозев врал сейчас, врет сейчас и, значит, врал и раньше. Это человек, у которого не было никогда никакой информации, и это просто пропагандист. Да, я не буду использовать плохие слова. Врубай. Ну, вот это видео. Ну, и звук тоже понятный. Громче, громче. It's another one. Explosion. Boom. Ну, и вот в круг, да. Ну, и там вообще интересное видео есть. Украинские еще интереснее видео, но не могу давать. Не могу давать, потому что они все вот... Ну, ты можешь показать без звука, как под Харьковом там работают по военным объектам, авиация как работает. Там такое фейерверк, честно говоря, страшновато даже смотреть. Или 10 тысяч раненых. Это получается, к примеру, Таманская дивизия больше не боеспособна, пишет Денис. Да-да, они... Знаете, кстати, я хотел обсудить этот момент, потому что мне, опять же, вот вчера я общался с человеком, который, ну, реально смыслит в информвойне. Вот. И он такой: мы проиграли эту информвойну. Вот этот вот тезис, который мы проиграли информвойну. Я все время думаю, где мы ее проиграли? Ну, я, конечно, понимаю, что те люди, которые у нас отвечали за этот фронт, они, наверное, не ждали, что действительно придется по-настоящему, да, включиться. И до этого халтурили. Вот у меня такое ощущение, прям халтура была по всем фронтам. Но это ладно. Но, понимаете, в чем дело? Вот из-за того, что Украина сейчас клепает свои выдумки, а они все разваливаются на ходу, как бы веры-то к ним нет никакой уже, ну, их информации. А если веры твоей информации нет, то все равно твоя пропаганда, она развалится. И понимаете, в чем дело? Я считаю, что любая пропаганда, она все равно строится от земли. Ну, то есть, если на земле ты проигрываешь, сколько бы ты ни кричал, что ты выигрываешь, ты все равно проигрываешь. Соответственно, мы очевиднейшим образом видим, да, что города, там и поселки населенные, они освобождаются, да, от, собственно, ВСУ и нацбатов. И, соответственно, их занимают там армии ДНР и ЛНР. У нас есть видео, у нас есть там фото, у нас есть что угодно. Вот там корреспонденты ходят. Пегов уже там спокойно проезжает на машине. Ну, не спокойно, конечно, но проезжает на машине и говорит: вот, я из Крыма уже могу доехать в Донецк. Ну, что еще надо? Какие доказательства-то еще нужны? Ну, уже Рамзан Кадыров уже туда прилетел, значит, со своими ребятами разговаривает, видео снимает где-то под Киевом. Ну, как бы, я все понимаю, можно делать вид, что ты побеждаешь, ну, с их стороны, но это же, понимаете, не под Москвой Арестович находится, а именно Рамзан Кадыров находится под Киевом. Вот надо же как-то немножко голову включить, понять это, да? Ну, пока не включается голова. Ну, не включается, не включается, завтра заработает, послезавтра заработает. Невозможно отстроить пропаганду от вранья, понимаете? Вот сейчас миллионы людей нам, значит, украинская пропаганда говорит, миллионы людей выйдут в России против там беспредела, которое там происходит. Ну и что там, 3 сумасшедших вышли на улицы Москвы, все, нет никого. Все, кто хотел куда-то выходить, уехали в Грузию, все, они покинули страну уже. Нет потенциала протестного, ноль вообще, все. Вон, Манежную площадь, вчера видео, там конечно, смешные видео есть, где девка достает маленький плакатик такой, и у нее там 2 слова написано, ее тут же забирают. И вторая, значит, стоит и говорит: вот что ж такое творится-то? Вот забирают за 2 слова, вот она же там же ничего не написала, и ее тоже забирают. Ну, то есть это, конечно, эпично, немножко по-орловски, может быть, даже чуть больше, чем полностью, но ничего страшного в этом смысле, а их отпустят, все в порядке, я надеюсь, девок не будут наказывать, но есть некий сюр в этом, но я не вижу что-то миллионов людей, которые вышли протестовать, плюс смотрю рейтинги власти, там ФОМ, ВЦИОМ, фиксируется подъем, духоподъемное настроение у всех, все, патриотизм, значит, шкалит просто, все возможные пределы преодолевает. Посваливали все эти Галкины, не Галкины там куда-то за рубеж или где они вообще. Все рады. Я, может быть, раскрою тайну серьезно, но как бы вам это помягче сказать? Это особенно будет полезно знать тусовке и москвичам. Серьезно, прям серьезно. Я уверен, и я думаю, что я прав, что вся Россия вас ненавидит. Всех. Всю вашу тусовку. Вообще всю. Прям совсем всю, вне зависимости даже от взглядов. Просто ненавидит и все. Ваши опостылевшие рожи. Ненавидит, презирает. Вот весь вот берешь голубой огонек и всех ненавидит. Вот всех. Просто смотреть люди не смотрят. Тошнотворно. Плюются просто и все. Всех этих ведущих бесконечных, которые из одного проекта в другой кочуют и там, значит, рассказывают, как они живут. Всех этих людей из замков, которые вдруг начинают рассказывать обязательно на своем концерте в Кремле, как они сильно любят народ, да, там, и какие они оппозиционеры лютые. Вот их всех народ реальный ненавидит. Вот сейчас народ реально, я считаю, в России, именно в России, аплодируют стоя тому, как забирают яхты у олигархов, тому, как свалили с телеканалов эти все непродажные рожи, которые зарабатывали просто бабки. А когда встал вопрос, ты вообще кто, ты вообще с кем, тут же куда-то пропали. Все эти рэперы с разрисованными рожами, которые сейчас куда-то там уехали и проклинают свою страну. Все рады этому очищению от скверны. Просто по-другому это не назовешь. У меня только одна просьба. Можно сделать так, чтобы они никогда больше не вернулись, эти люди? Я не имею в виду, что их надо там как-то не пускать. Чтобы они не заняли те позиции, которые они занимали до этого. Чтобы каждый, кто предал свою страну в тот момент, когда он ее не должен был предать, а должен был поддержать, чтобы он никогда больше не присосался к бюджетным хотя бы деньгам. Чтобы он никогда больше не снимался в фильмах на деньги Министерства культуры снятые. Чтобы он никогда больше не выступал ни на одном федеральном канале в виде ведущего. Вообще никогда, ни на каком уровне, в принципе. Чтобы он доживал свой век где-то там, где он посчитал, его любят, ждут и где разделяют его взгляды. Вот пускай там и вещает на эти три человека. А на русский народ, да, я имею в виду многонациональный русский народ, народ России, не надо им вещать, этим предателям, они никому не нужны. Я просто смотрю, ну там, историю Великой Отечественной войны, да, и я смотрю, что делали даже наши вот там музыканты, настоящие музыканты, они давали концерты на фронте, прямо на фронте давали концерты, концертов было масса. Я вчера решил осведомиться по этому поводу, просто потому что видел, что в Британии там какая-то ассоциация оркестров сказала, мы от русской классической музыки отказываться не будем, потому что она часть классической музыки. Я думаю, надо посмотреть вообще, как это все было. Ну вот выясняется, что там сотни концертов были даны на фронте, люди приезжали, это артисты, артисты настоящие, большие артисты, понимаете? Не вот эта вот шваль подзаборная какая-то, сегодня они прославляются там, в инстаграмах своих, которые, я надеюсь, заблокируют навсегда, и никогда он не будет открыт, да, и зарабатывают деньги, и морды свои пилят везде, и рассказывают, как они там когда-то избавились от какой-то наркозависимости. А это настоящие люди, понимаете? Вот настоящие, наши вот там дедушки и бабушки, и прадедушки и прабабушки, сильные, понимаете? Которые ну, своим творчеством вдохновляли солдат, которые вдохновляли страну. Да, они сами с оружием там не бегали, да, ну, потому что это не их дело. Левитан, вы понимаете, в окопе не сидел там элементарно даже, да? Но Левитан был голосом, который даровал людям надежду. Ну, вот, понимаете, о чем говорю. И также артисты, актеры, да, певцы тогдашние, композиторы, да. Ну, там, Шостакович, например, да, который, ну, вы знаете, в каких условиях он писал свои произведения, собственно, вот, военные. Ну, в каких условиях? В ужасных условиях, да. Вот у нас на Новокузнецкой вот есть, как это называется, панно, наверное, мозаичные. Вот, ну, там, на крыше, ну, если заходите, вверх смотрите, и там вот мозаичные есть такие штуки сделанные. Картины, да. Так вот, эти картины делались в блокадном Ленинграде. Чтобы было просто, вот поймите, эти делались в блокадном Ленинграде. И, собственно, автор этих картин, да, он до этого создавал внутреннее убранство собора Покрова на Рву. Ну, правильно же я называю, это питерский, Покрова на Рву, да? Ну, вот тоже там уникальный собор в своем роде, потому что он не расписанный, а там... Смальта, мозаичная вот эта история сделана. Все мозаичное. Я вроде правильно назвал. Нет, не фрески, Макс, не фрески. Хотя, может, и фрески. Не буду спорить. В общем, смысл вы поняли. Они делались в блокадном Ленинграде. И делались как? Ничего не было у человека. И он говорит, мне нужно там 10 литров керосина, чтобы мы могли работать и днем, и ночью, работать, создавать. Вот эти станции метро, они строились в эти годы. Вот они здесь, вот они здесь. То есть метростроевцы работали в этот момент по полной программе. Здесь, у нас, в Москве, да? Ну, то есть, чтобы так было понятно, до этого вот немец стоял там вот где-то в Химках уже в Химках был, а люди здесь пахали по полной программе. Метро не останавливалось, по-моему, вообще один день остановилось метро или вообще не останавливалось никогда. Вот, вот что такое, понимаете, страна, вот что такое государственность, вот что такое гражданская позиция, вот что такое понимание того, что ты, ну, как бы, со своим народом, что ты вообще достоин того места, которое ты занимаешь. А не вот это вот все, вот, которое слетело просто. Вы видите, они за секунды уехали. Они не стали бороться ни за вас, ни за себя, ни за землю. У них нет никакого предлога для того, чтобы бороться. Они борются только за свои жопы, которые должны находиться в тепле, все, и основная задача. Сейчас они дешевые какие-то россказни нам здесь пропихивают про то, что они улетели в отпуск, некоторые из них. Некоторые правильно сказали, мы сваливаем, а некоторые самые дешевые, дешевцы из возможных, уж простите за тавтологию, они рассказывают, что они в отпуск улетели. Серьезно? Твоя страна проводит военную спецоперацию, а ты улетел в отпуск? Ну, ты не прилетай из этого отпуска, останься там, останься, отдыхай. Ты слишком напрягся, ты слишком много времени потерял, да, вот, отдал много сил, да, вот, и творчества до начала спецоперации. Ты так сильно выкладывался на все 150%, зарабатывая эти бабки на корпоративах, там, Газпрома и прочего, что да, ну, у тебя больше никаких нет сил, и ты пошел отдохнуть. Ну, так поджарь свою задницу дальше на солнце, поваляйся там на песочке, ну, только зачем? Зачем потом возвращаться? Да? Зачем потом возвращаться? Не надо возвращаться. Не надо здесь потом улыбаться нам. Не надо нам потом рассказывать, как ты любишь родину. Как ты просто отдыхал. Отдыхай дальше. Отдыхай навсегда. Отдыхай, наслаждайся там. Там есть Макдональдс, там есть Зара, там есть все, что тебе нужно. Там есть электромобили Тесла. Там есть Starlink интернет. Забирай, иди, наслаждайся. Ты кинул свой народ. Ты кинул свою страну, ты бросил и предал в тот момент, когда ты не имел права бросать и предавать вообще ни при каких обстоятельствах, да, ты это сделал в самый пиковый эмоциональный момент, ты предатель, который убежал из этого метафорического окопа, ты тот, кто дал дёру, беги, беги и не возвращайся, зачем, ты нам не нужен, мы тебя не любим, мы больше тебе не верим, вам всем мы не верим. Вы можете сидеть в своих там, ютубах, инстаграмах, где угодно, но мы вам не верим. Тот, кто бросил в беде свой народ, тот говно, понимаете? И мне все равно, какой у него был статус, чей он сын, внук, чья она дочь. Мне вообще плевать, кто они. Они бросили свой народ, сразу же дали заднюю. Сразу метнулись жрать хамон и писать слезливые речи из Грузии, Киргизии, в Киргизию поехали некоторые, да, и прочих стран. Выкинули свой народ, потому что он никогда и не был для вас вашим народом, потому что вы никогда не были из этого народа, потому что вы его не любили никогда, вы дешево его использовали и играли на его чувстве желания справедливости, чтобы зарабатывать бабки, да? Вы их заработали, так жрите их. И не мешайте нам, и валите, и не возвращайтесь. Вот моя позиция. И почему я должен себя сдерживать? Почему я должен сейчас сидеть и делать вид, что мне нравятся все эти холеные морды, которые зарабатывали огромные деньги в спокойные времена, а в тяжелые времена тут же дернули? Почему они мне должны нравиться? Я что, должен быть их фанатом? Не должен я быть их фанатом, плевать мне на них. Мне все равно, какой у них статус, мне все равно, с кем они знакомы. Мне все равно, друзья они были там мне какие-то косвенные или нет. Нравится им моя программа или не нравится. Они предали народ. Они предали народ. Это власовцы, это предатели. Это ничтожество, это иуды. Все, им нет никакого прощения. Нет никакого объяснения их действиям. Я очень не хочу увидеть эти лица на тех же местах, на которые они были после окончания спецоперации. Вот. Я буду крайне недоволен, если такое произойдет. Крайне недоволен. Я не пойму, если власть примет такое решение, я вам клянусь, я не пойму никогда, зачем так нужно будет делать, если так сделают. Надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь, что вот как облетели эти листья, никому не нужные с этого дерева, так они упадут на землю и там и будут лежать. Вот. Не надо их назад приклеивать. 9.30 новости.
В Москве мы продолжаем. Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит. Его нет в повестке Совета Безопасности ООН или других международных площадок МИД России. И пояснение. Москва не видит основания для отправки миротворцев ООН на Украину, так как ситуация полностью контролируется российскими военными. Это еще раз заявление от нашего Министерства иностранных дел. Продажи туров из России за рубеж упали в 25 раз. Интересно, интересно. Так, Олегу Газманову отказали в получении гражданства Израиля, сообщают СМИ. Честно говоря, с Олегом Газмановым мутная тема, я так и не понял, он вообще собирался брать какое-то там гражданство или не собирался. Но в конечном счете, если и собирался, я не удивлюсь, все-таки вот эти конъюнктурные все песни, да, времен Лужкова, они, с одной стороны, нас всех вдохновляли, конечно, в некоторой части, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это конъюнктура.
Поэтому творчество и автор могут, например, расходиться уже, да, между собой во взглядах и в ощущениях. Меня поражает, знаете, я смотрю там, значит, Оксимирон, он же у нас такой оппозиционер был этот, он и держится этой линии, и, в общем, я так вот, знаете, в этом смысле я отношусь к нему абсолютно спокойно. Думаю, а че же Гнойный? Гнойный же такой вот, типа, патриот туда-сюда, надо его найти. Вчера нашел. А он что-то какой-то наркоманистый, где-то не пойми, где есть вообще, что-то какой-то хате обитает непонятный. И самая большая гордость у него, я все-таки решил, что я остаюсь. Не понял, ты же имперец, ты же Путина называл царем. Ты же прям имперский дух. Куда делся имперский дух? Что такое? Что за размазня наркоманская сидит в кадре? Ну, короче говоря... Неинтересно. В этом плане Оксимирон хотя бы последователен, понимаете, да? Я могу его к нему относиться резко негативно, но он последователен. В этом смысле вспоминается почившая Новодворская. Ну, да, ее убеждение — это, конечно, мрак для, вот лично для меня, но при этом она от этих убеждений никогда не отходила, и это значит, что это ее убеждение, окей? Пускай будет так. То есть это человек, который тебе напрямую заявляет: «Я твой враг». Понятно? Я убежденный. Ясно. Ну, хотя бы так. На YouTube есть канал «Фашистская мразь звонит матерям убитых солдатам». Тот, кто звонит в Кемерово, давайте накидаем ему страйков, жалоб, канал Вольнов, пишет Михаил. Ну, а там мразь, которая про зимнюю вишню звонила. Ну, понятно. Но вы же знаете, что Мета разрешила, ну, это, конечно, не YouTube, но тем не менее, разрешила проявлять агрессию, да, и вот призывать к убийству русских. Кстати, вчерашние новости, я хочу вам сказать, вчерашняя ночная, может быть, вы пропустили, это, на мой взгляд, многое дает понять. Хочу цитату. Фу, ну ладно, я ничего, я на память все равно знаю. Значит, Зеленский поблагодарил Мету за возможность призывать к убийству русских на Украине. Я думал, что все-таки они умнее. Там, ну, я имею в виду власти, в кавычках, украинские, и тех, кто за ними стоит. Можно было бы до упора, как вот Кулеба сказал, что нужно ликвидировать Путина, Владимира Владимировича, ну, до того уже дошел министр иностранных дел Украины, что он предлагает ликвидировать именно президента нашего. Ну, это можно было им играть в эту игру, что они против власти и все такое, и вот там на самом деле, да, русские, выходите, поддержите Украину, не надо молчать об этом. Но после того, вот это последняя капля, когда Зеленский выходит и говорит, что он благодарит Мету, а это известная американская, да, вот эта корпорация, огромная компания, это и Facebook, и WhatsApp, и Instagram, за то, что они разрешили призывать к убийству русских. Во-первых, это нацизм, конечно, во-первых. А во-вторых, все, Владимир Александрович, теперь не надо пытаться осуществлять свои дешевые попытки опереться на русский народ. Все, это конец. Вот это точно конец, без каких-либо разговоров. Каждый из русских людей... в широком смысле этого слова, кто до сих пор никак не может включить свою голову, потому что она барахлит, вот включите эту голову. Вот прям включите и поймите, все, Зеленский по полной программе расчехлился и выступил против именно народа России, именно народа. Вы скажете, ой, ну а что, ну и что, что он выступил? А вот там, значит, наши, мы же проводим операцию. Да. Ну вот понимаете, в политическом ключе вы никогда не услышали от Владимира Владимировича, наверное, да, даже близко чего-нибудь такого, что украинцев надо там наказать, или украинцы какие-то не такие, или спасибо, что кто-то убивает украинцев, или разрешает, или что-то такое. Он говорит, русские и украинцы один народ. Вот первое позиционирование, второе позиционирование, мы освобождаем Украину от нацистов. Вот наша, так скажем, позиция информационная, правильно? Ну, так вот в целом и госсми ее держать пытаются, да, вот именно эта позиция. У Зеленского позиция такая, спасибо большое американцы за то, что позволили призывать к убийствам русских. Все, это борьба с русским народом, Владимир Александрович, а не с русской властью и даже не с русской армией, в конечном счете. Уже с народом, все. А, то есть вы прям совсем хотите так, ну, ладно. Я тогда не буду больше печалиться, если вдруг в какой-то момент увижу, что вы будете в наручниках, и вам будут зачитывать ваши права, а потом вы отправитесь туда, где были до этого все остальные нацистские преступники. Куда отправились они? Вообще, вообще не будет у меня по этому поводу никакой печали. Я-то думал, вы достаточно умны, чтобы изобразить, по крайней мере, да, что вы боретесь только со властью российской. Или там с пропагандой вы боретесь. Или там даже с вооруженными силами. Полбеды. Нет. Произошло полное расчехление, да, полное обнажение. Может быть, из-за того, что перебарщивает с наркотиками Зеленский, может, еще почему, может, потому что креативщики куда-то потерялись, улетели, может быть, они, связь не дошла, может быть, это его внутренний креатив. Но мы все поняли. А, у банкира Лебедева сын сидит в палате лордов, значит, это он принимает решение по санкциям в отношении России. Надо забрать, конфисковать у Лебедева все активы, пишет Халдей. Сейчас ходят слухи, что украинским олигархам поставлен ультиматум, что если они не повлияют на Зеленского, то начнется работа по их объектам. Ну, это ходят слухи в украинском сегменте интернета аналитического. Не знаю, правда это или неправда, но вот как-то так. Ну, Лебедев, конечно, здесь ни при чем. А почему в России до сих пор работает Инстаграм? И даже без VPN, пишет Павел Кузяков. Павел вообще без понятия. Вообще должен быть заблокирован. Наверное, как всегда, Роскомнадзор у нас роскошно все блокирует. Да так, что ничего не заблокировано. Так, Ария в Подольске 2 апреля выступает. Надо сходить, пишет Ильич. Че за концерт, Ильич? Че будут говорить? Против войны или за войну, или за что вообще? Так, да я не переживаю, мне главное, чтобы было чем собаку кормить и ворон, а я могу пользоваться как люксом или аптечным люксом, так и свободной невской косметикой, пишет Светлана. Светлана, вот собаку кормить, я как человек деревенский могу вам сказать, можно всем. Вот вообще всем. Кашу не доел, собака доест. Сало, кусочки остались, собака доест. Просто я понимаю, что городские собаки у нас прямо по люксу, по тяжелому живут. У них жизнь сахар лучше, чем у хозяев. Но вообще-то собака может есть все, что угодно. Что только, ну, там, трубчатые кости, которые могут внутри порезать, вот это вот не надо давать. А так, любые кусочки мяса, любую кашу собачка ест на раз. Вообще легко. И в селе так они и едят, эти собачки. Ну уж я не буду говорить про тех собачек, которые просто по улице бегают. Они иногда и людей начинают кушать чуть-чуть. Так что собачки едят все. Собачки — это волки когда-то были. Просто они превратились в не пойми что. А так это волки. А волки, как известно, найдут что покушать. Еще и стаи обязательно работают. Умные животные, если честно. Вот. А вы их просто превратили в игрушки домашние. И вам кажется, что они вот без этого корма собачьего, зарубежного, они прям все возьмут и умрут. Вообще ничего не случится с ними. Вообще ничего не случится. И кошки жрут все подряд. Вообще. У меня кот был, огурцы жрал. Нравилось ему. Не дай бог при нем чистить картошку. Картофельные очистки он вообще, он просто начинал выть аж от истомы просто. Истома была у него. Что он прям хотел прямо сразу жрать эти картофельные очистки. Так что... Вы удивитесь, что могут есть ваши животные, и нет в этом ничего необычного. Потому что ровно до изобретения собачьего корма всех этих животных веками кормили именно так, как я говорю. Ну, не будьте жертвами маркетинга, пожалуйста. Завязывайте с этим. Ну, просто. И руки можно помыть обычным мылом. Совершенно не обязательно мыть каким-то супер уникальным мылом. И зубы чистить можно любой зубной пастой, она одинаковая. Паста и паста. Все. Все одинаково. Вот как-то так. Гнойный потратил жизнь на хопчик и на дурь и порошок, потому что он дутая фигура, как стеклянный петушок, пишет Халдей. Смешно. А мой котик на специальном питании, у него больные почки, пишет Катя Катерина. Да, это я тоже знаю. Вот это вот. У моего котика больные почки. Катя, ну, без обид. Не конкретно про вашего кота. Я просто это встречал. У меня друг коту лапу лечил раздробленную. Потом этот кот все равно помер. Вот недавно у него кот тоже был. Почечная недостаточность. Скончался, к сожалению, кот. Ушел в мир иной. Я видел, как мой друг переживал. Я сам переживал, когда у меня собаку сбили насмерть, когда я был ребенком. Ну, давайте будем говорить откровенно. Это животные... Все-таки. Да. А здесь сейчас речь идет о людях. Ну, вот как-то так. Может быть, это будет жестковато звучать для некоторых. Но это животные, а речь идет о людях. Понимаете? И неудобно, и стыдно, и неправильно, когда дети умирают в Донбассе или где-то еще, а мы изо всех сил плачем над кошечкой, которая там лапку подвернула. Это значит, что мы живем в совершенно странном, извращенном мире, где нет места правде и где нет места справедливости вовсе. Потому что, ну, нельзя так уж прям убиваться над собачками и кошечками, хотя они, конечно, нам и друзья, и мы их любим очень сильно. И я до сих пор помню своего пса, его кличка была Барт, как Барт Симпсон, вот. Что, кстати, обнаруживает, что я никогда не был против американской культуры. Вот. Ну, вот американская политика мне, конечно, не нравится в отношении нас. А так его звали Барт. Ну, люблю свою собаку, которую давно, очень давно нет. Ну, а что делать? Вот. Но это все-таки собака, понимаете? Если бы когда-нибудь кто-нибудь подошел ко мне, ну, там, я не знаю, косая смерть подошла и сказала: так, твоя собака или друг, или там родители, или вот ребенок, ну, что делать? Прощай, собака, я тебя очень любил. Я тебя очень любил, правда, без всякого, но прощай, собака. Других вариантов нет. А у кого-то это не работает в голове, не могут выстроить систему ценностей. Вот. И начинается. Но собака, она зато безвинная. Вы же люди, которые едят корову безвинную, курочку безвинную вы едите. Понимаете, о чем идет речь, да? Все это безвинные, все животные, они безвинные. Просто потому, что у них нет интеллекта того уровня, что у нас, во всяком случае. И они не могут делать зло. Потому что зло – это действие мотивированное. Это действие, которое ты сам создаешь, понимая, что ты делаешь. Вот, умышленное. Бывает зло, конечно, неумышленное, но на самом деле зло по-настоящему – это умышленно. Это когда ты умышленно, например, нацист, и умышленно, например, стреляешь по детям в Донбассе. Умышленно. Специально. Со всей яростью. Когда ты на снаряде пишешь «детям Донбасса», «лучшее детям Донбасса». Вот это и есть настоящее зло. Когда ты умышленно бьешь на себе свастику, когда ты умышленно зигуешь, когда ты умышленно портишь, там, сносишь памятники советскому воину-освободителю. Это умышленное действие. Это не нечаянно. Это нечаянно пьяный ехал, врезался в памятник, он упал. Дурак, конечно, плохо сделал, но ты просто дурак. Ты не зло в чистом виде, ты косвенно зло своей безалаберностью. А так, вот, вот понимаете, о чем речь. Поэтому да, любые собачки, кошечки, попугайчики, они все, конечно же, безвинные. Вот. Но они не понимают практически ничего из того, что происходит вокруг них. Во всяком случае, в человеческом мире. Вообще ничего не понимают. И самое главное, чего не понимают ни кошечки, ни собачки, ни курочки, это то, что они конечны. А человек понимает, что ему когда-то придется умирать. Все равно, в любом случае, когда-то настанут такие обстоятельства, при которых надо будет умирать. Что жизнь не вечна. Что жизнь имеет свой конец. Что она очень короткая. Правильно? Человек это понимает, а кошечка не понимает. Поэтому для человека это большие страдания. Большие. Гораздо большие, чем для кошечки или собачки. Потому что собачка и кошечка ничего не понимают. А человек все понимает. И он страдает. Понимаете? Говорят, что ожидание смерти гораздо хуже самой смерти. Ну, то есть, когда люди ждут ее, это самое страшное. Это самое ужасное, когда тебя вот держат в этом ожидании, а ты питаешь себя надеждой все время. Что? А вдруг обойдется? А вдруг это? А вдруг то? А вдруг все? А может так? А может сяк? А вот есть еще вариант? А есть шаман? А есть еще что-то? Вот что самое страшное. Собачка ничего не понимает. Собачка заболела? Заболела. Зачахла и подохла. И все. Ничего она не понимает. А человек понимает. Поэтому, конечно, нужно гуманизма побольше нам всем. Вот. И отношение друг к другу немножечко надо менять. Да? И я не имею в виду отношение сейчас к тем предателям, которые посваливали, надо менять. Нет, к ним не надо менять отношения. Они, очевидно, проявили себя как люди, которые заботятся только о себе. Ну, заботятся о себе и пожалуйста. Да? С такими в разведку никто не пойдет. Они нам не нужны там. А собаки тоже чувствуют близкий конец, пишет Халдей. Не, ну, естественно, если вы перед собакой будете стрелять других собак, она почувствует этот близкий конец. Другое дело, что осознание. Осознание. Вот у вас никакого близкого конца не предвидится, Халдей. Но вы же знаете. Вы же знаете. Вы все знаете, а собачка не знает. Хотя я очень бесконечно всех этих собачек люблю, и мне нравится, и вот я их и готов и погладить, и все, и погулять, и вообще такое все. С детства я и с собачками, и с кошечками, и кота бы я с удовольствием завел бы себе, и кошку завел бы. Ну вот, не завожу. Кстати, потому что не хочу, чтобы они на моих глазах умирали. Потому что они живут не так долго, как человек. Вот. Довольно часто, в общем, они умирают. А я за этим наблюдать не хочу. И поэтому и не завожу. Потому что это все равно тяжело. Собаки не понимают, вы уверены? За это уважение к вам падает, пишет Алекс. Алекс, мне все равно, падает ко мне уважение или нет. Я вам говорю о том, что у некоторых людей ценность животного выше ценности человека. И это неправильно. И это неправильно. Все. Лишь единственную мысль я пытаюсь до вас донести. И она не доносится до вас, потому что вы начинаете со мной что-то там, какой-то диалог по той теме, которую я даже не пытался начать. Человек единственный осознает себя в полной мере. И он осознает свою конечность. Единственный. Как бы вы сильно не любили собак, и как бы вам сильно не казалось, что у них очень умные глаза. Вы единственные существа во Вселенной, потому что мы пока не встретили других таких существ, которые знают, что час X наступит. Час Z, час X, как вам больше нравится. Поняли? И главное, на что направлено общество потребления и вообще любые медиа и все что угодно, это на то, чтобы вас от этой мысли отвлечь. Потому что это самая страшная мысль, она самая правдивая. Поэтому вам предлагаются покупать тапки, машины, там какие-то сережки, бриллианты, золото, чего угодно. Потому что вам подменяются реальные ценности на квазиценности. Вы сами их подменили, мы сами их подменяем. Человечество так устроено. Так проще. Тебе кажется, что золото — это ценно. Тебе кажется, что бриллианты — это ценно. Ценно только время. Потому что оно идет прямо сейчас, ваше время. И вы не знаете, сколько вам его отведено. Понимаете, о чем говорю? Я надеюсь, что я не погружаю вас сейчас в грустную атмосферу. Я надеюсь, что я, наоборот, вас вытаскиваю из грустной атмосферы в хорошую. Потому что как только ты понимаешь, в чем ценность реальная, и где действительно богатство, а где чепуха и мишура, ты начинаешь ценить правильные вещи и легко относиться к вещам, которые не стоят даже внимания человеческого. Вот и все. Потому что весело и классно купаться в деньгах в спокойные времена. А в беспокойные времена... Совершенно другие ценностные ориентиры сразу выстраиваются. И лучше бы это сделать побыстрее всем, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда вы спасаете то, что уже не надо спасать. Когда вы рискуете ценным ради того, что ничего не стоит. Понимаете, о чем говорю? Когда вы на улице, как в 90-е, деретесь за шапку, которую с вас сняли, а она через 10 лет выйдет из моды, ее носить никто не будет. Но вы деретесь за эту шапку, и вам втыкают нож в грудь. За сраную шапку из какой-то вонючей норки, которая никому не нужна, и никто ее не будет носить через несколько лет. И более того, будут фотографироваться в этих шапках в Инстаграм и шутить, что такие вот дебильные шапки носили отцы там наши и прочее. Ржать над ними будут. А вы за эту шапку на улице бились и получили в грудь нож и умерли. Поэтому вы не увидели, как эти шапки превратились в ничто. Потому что вам казалось, что эти шапки чего-то стоят, а они ничего не стоят. Это ноль. Это пустота. Сегодня есть, завтра нет. Сегодня есть, завтра нет. И уж тем более весь мир моды. Это вообще выдумка маркетинговая. Просто вся. И отсутствие еды в Макдональдс – это выдумка маркетинговая. Вся. Все. И то, что майку нельзя сшить, если здесь не продает Юникло, это чепуха. Есть тряпка, есть нитки, есть майка. Все. И ничего более. Здесь добавить и убавить нельзя. Поэтому вы подумайте, что вы там спасаете и что действительно ценно. Понимаете, 8 лет войны в Донбассе, люди в многих украинских городах, наверное, тоже думали, что ценно это вот там какие-нибудь ковры повесить где-нибудь, что-нибудь купить, машины какие-то. А сейчас по их машинам проезжает танк, например. Может быть, ВСУшный, может быть, наш. Ну, так получилось. Ну, проехал танк и проехал по этой машине. И все. И никакой ценности у этой машины нет. Да? Кто-то когда-то покупал себе квартиру, например, в Донецке. Копил и купил себе квартиру. Вложение. Это называется, да, чтобы, ну, как бы, была квартира и были деньги, да, ну, вы понимаете, сохранил деньги. А потом грянула война в Донбассе, которую, кстати, никто не заметил из тусовки, которая сейчас посваливала. 8 лет. Сколько стоила квартира в Донецке во время войны? Ответить вам? Нисколько она не стоила. Нисколько она не стоила, потому что никто там ничего покупать в этот момент не хотел. Потому что а зачем? В смысле? Ты купишь дом, в который прилетит снаряд? Чего он стоит? Ничего. И сразу же люди понимают, в чем ценность, а в чем ценности нет. Ну, вы согласны со мной или не согласны? В хорошее, сытое, спокойное, невоенное время вы можете руководствоваться всеми теми правилами, которые придуманы до вас и придуманы вами для себя. Сохранять, перекладывать, ля-ля-ля. В тяжелое военное время, при угрозе ядерной войны, а угроза это вот Трамп говорит, есть. Мы можем, конечно, говорить, что Трамп сумасшедший, а вдруг ценности надо перепроверить свои. Я говорю, вы как те люди, которые носятся с чем-то старым в руках. Хотя, ну вот в Советском Союзе такое было, после распада Советского Союза, да, вот такой вот портрет Ленина, который сохранился у моей бабушки. Вы что с этим портретом носитесь? Все уже, все, он не имеет ценности никакой. И бюст Чапаева, который стоял у моего дедушки, вот так вот, мне всегда нравился такой Чапаев. Все, 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 ребята, другая страна. 24 февраля 2022 года Россия стала другой страной. Надолго. На очень долго. Понимаете? Произошло такое изменение, которое ничуть не меньше 90-х годов. Ничуть не меньше, чем Октябрьская социалистическая революция. Понимаете? И вы пока головой своей это не поймете, вы так и будете жить в прошлом. И вам будет казаться, что рецепты прошлого сейчас будут работать. А работать они не будут, потому что все теперь иначе. С 24 февраля 2022 года. Всем спасибо за внимание, до завтра и да пребудет с вами сила.